Путин направляется с визитом в Турцию.
Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 15 градусов, днем до плюс 19, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 17, ближе к середине дня воздух прогреется до плюс 20. Главные темы, с которых мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». Дело об убийстве Анны Политковской требует вернуть на новое рассмотрение. В Москве начался повторный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты». Челябинская область стала еще одним регионом, где начались массовые акции протеста против задержек зарплаты. В пятницу рабочие нескольких предприятий Кургана намерены начать бессрочную голодовку. Успешная миссия Билла Клинтона по вызволению двух американских журналисток из Северной Кореи. Почему в США она вызывает не только восторги, но и суровую критику? И главная тема нашего утреннего эфира сегодня – пик кризиса на Волжском автомобильном заводе. Сегодня в Тольятти состоится массовый митинг рабочих АвтоВАЗа. Акция в их поддержку пройдет и в Москве. Конвейер завода по-прежнему не работает, но когда он будет запущен, люди будут получать даже меньшую зарплату, чем сейчас. Руководство приняло решение перейти на отдельную систему оплаты труда. Все это вкупе со слухами о грядущих увольнениях и вынудило людей выйти на улицы. Можно и, главное, нужно ли спасать российский автопром? Мы просим вас высказать свое мнение в прямом эфире нашей программы. Ждем ваших сообщений и звонков. Итак, сегодня в Тольятти на площади перед Дворцом культуры и техники АвтоВАЗа должен состояться митинг, организованный независимым профсоюзом работников АвтоВАЗа. В нем примут участие как рабочие самого завода, так и смежных предприятий, таких, например, как GM АвтоВАЗ. Конвейер завода, основного завода, не работает с начала августа и не будет работать до сентября. Сейчас рабочие получают 2/3 от зарплаты, но самое интересное, что с сентября, когда конвейер заработает, как ожидается, их зарплата станет еще меньше в связи с решением руководства АвтоВАЗа перейти на сдельную систему оплаты труда. Кроме этого, конечно, город будоражит слухи о грядущих увольнениях. Называются цифры в 25-28 тысяч работников. Все это и вынудило людей выйти на митинг. Он санкционирован властями. Накануне этой акции протеста, опять же, в Тольятти ходили слухи о том, что в город введены дополнительные подразделения ОМОНа, милиции, чуть ли не бронетранспортеры на территории завода. Обо всем этом, так это или нет, мы узнаем уже сегодня днем, когда этот митинг начнется. В прямом эфире будет наш корреспондент из Тольятти. Ну, а вас сегодня в утренней программе «Время свободы», уважаемые слушатели, мы просим ответить на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, спасать российский автопром, который, очевидно, находится в глубоком кризисе. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер. Телефон 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru вы тоже можете оставить свое мнение, и оно прозвучит в прямом эфире. Ну а сейчас предлагаю узнать, что ответили на этот вопрос, нужно ли спасать российский автопром жители Санкт-Петербурга, с которыми поговорила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Спасать нужно, необходимо, потому что все-таки это называется одним словом – патриотизм. Мы патриоты. И автомобиль, очередную модель ВАЗа, надо назвать «ВАЗ Патриот».
Только чтобы иностранцы не инвестировали к нам, не лезем в наш бизнес.
Наверное, надо. Для дальнейшей судьбы России.
Наверное, надо, конечно, сколько людей работает. Машины это плохого качества, но вот надо машину лучше делать. Надо улучшать, конечно, качество автомобиля.
Надо. Много есть несогласованности между автопромом, Газпромом и всей остальной дребеденью, на которой мы двигаемся. А автопром надо спасать чуть-чуть.
А там есть что спасать, если честно. То, что даже, ну, я не знаю, там, с крайслеровским двигателем нет, ведро с болтами все равно. У меня машинам лет так это 30. 30 лет тому назад я покупал копеечку. Она хоть была тогда машина, хоть какой-то. А последние 22 года я не езжу больше на наших машинах, поэтому мне очень сложно спасать. На мой взгляд, у нас полно сборочных этих предприятий. И не надо нам их делать. Дайте делать самолеты, корабли, не знаю, там, ракеты. Мы не умеем их делать, ну и не надо с ними возить. Купим, в конце концов, у китайцев, если не будет ничего другого.
Конечно, надо. Кто загубил, пусть тот и спасает. Правители загубили его. Льготными, значит, налогами на импорт загубили нашу автопром. А теперь пусть повышают налоги на импорт в несколько раз. Это наша же промышленность, а не чужая. Мы же свое должны беречь, наверное, а не уничтожать.
И российское надо спасать.
Российский автопром нужно спасать, потому что он востребован, он удобен, и он достаточно дешев для населения, особенно для социально незащищенных групп.
Наверное, надо нас автопром спасать. И качество должно быть лучше.
Конечно, надо. А на чем же мы ездим? Мы лучше наших спасать. Не надо и нам на марке. У меня 7 сыновей. Я считаю, что только нашу промышленность поддерживают.
Надо, почему нет? То есть, ну, итальянцы подмяли же. Фиат там все, то есть такое. А мы же от них отталкиваемся.
Я думаю, что частного не стоит. И так много развилось машин.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли спасать российский автопром. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В среду в Московском окружном военном суде начался повторный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В феврале этого года присяжные, рассмотревшие дело, оправдали бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, названного организатором убийства журналистки, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, следствие считает их соучастниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако в июне военная коллегия Верховного суда оправдательный приговор отменила, но после заявленного вчера на судебном заседании ходатайства потерпевших, дело может быть и не рассмотрено заново, поскольку дети Анны Политковской потребовали вернуть его в прокуратуру, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении ходатайствовать о возвращении дела прокурору представители потерпевших, детей Анны Политковской, заявили сразу же после отмены оправдательного приговора. Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых ошибок, которые могут привести разбирательство в процессуальную ловушку. Проблема в том, что обвинительное заключение составлено таким образом, что практически все действия нынешних фигурантов дела увязываются с действиями предполагаемого убийцы Анны Политковской Рустама Махмудова, человека, который участником процесса не является и вообще находится в розыске. Опыт первого разбирательства показал, что в суде непрестанно обсуждался вопрос о его виновности или невиновности, чего не должно быть в принципе. По мнению потерпевших, теперь прокуратура должна либо убрать из обвинительного заключения всякое упоминание о Рустаме Махмудове, либо объединить уголовное дело в отношении братьев Джабраила, Ибрагима и Рустама Махмудовых в одно производство. Кроме того, адвокат Анна Ставицкая, представлявшая консолидированную Лидированное мнение потерпевших в суде, обратило внимание на то, что в этом уголовном деле есть масса документов, свидетельствующих о существовании различных версий убийства Анны Политковской. Однако большинство из них не были проверены. В свою очередь, адвокат Карина Москаленко, также представляющая интересы потерпевших, добавила, у этого дела одна самая важная проблема – преступление не раскрыто. Государственный обвинитель Амалия Устаева ходатайство потерпевших поддержала, указав, что, хоть она и не согласна с доводом о нарушениях в обвинительном заключении, но ради полноты расследования считает возможным возвращение дела прокурору для его объединения с так называемым основным делом, в котором и фигурирует предполагаемый исполнитель убийства Рустам Махмудов, говорит Карина Москаленко.
Мы всегда провозглашали свою нейтральность в этом процессе. Нейтральность, связанная не с тем, что нам безразличен исход этого дела, а нейтральность, связанная с тем, что мы считаем необходимым выслушать позицию и доводы обеих сторон, и только после этого делать свои выводы. Позицию стороны обвинения мы знаем. Позиция стороны защиты тоже ясна. Они недвусмысленно и многократно говорили о абсолютной полной невиновности своих подзащитных. Но насколько суд сейчас готов рассматривать это дело? Наверное, нет. Вот с таким обвинительным заключением, о пороках которого мы говорили и перед началом прошлого судебного заседания, мы полагаем, что дело не может быть рассмотрено.
Решение суда по поводу заявленного ходатайства станет известно в пятницу. До этого времени председательствующий Николай Ткачук объявил в слушаниях перерыв. Однако адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев не сомневается, дело в прокуратуру вернется.
Дело в том, что уважаемые потерпевшие их представители давно заявили во всеуслышание, что дело надо вернуть прокурору, надеясь на то, что оно там будет эффективно расследовано. И поэтому государственное обвинение решило самостоятельного ходатайства не заявлять, а поддержать это ходатайство.
Защита подсудимых против ходатайства потерпевших не возражала. Единственным подсудимым, остававшимся за железной решеткой, был Сергей Хаджикурбанов. Остальные после оправдательного приговора находятся на свободе. Хаджикурбанова же вновь арестовали 2 апреля в связи с предъявлением ему обвинения в вымогательстве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию, где сегодня обсудят вопросы энергетического сотрудничества. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий Андрей Бабицкий. Саммит ОДКБ в Киргизии. Итоги. Поправки в закон о средствах массовой информации в Сербии. Борьба с экономическим кризисом в российских регионах и о снижении роли науки в эволюционных процессах. Все это в аналитическом радиожурнале «Время и мир» с Андреем Бабицким сегодня в 10 утра. А утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – это, конечно же, увенчавшаяся успехом миссия бывшего президента США Билла Клинтона в Северной Корее и достаточно легкое, как может показаться со стороны, освобождение двух американских журналисток корейского происхождения. Это событие вызвало как восторги, так и критику и породило немало вопросов. Почему, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Прежде всего, точки над «и» поставил профессор Стэнфордского университета Дэниел Снайдер, который сказал, что Билл Клинтон полетел в Пхеньян не для того, чтобы вести там переговоры, а чтобы воспользоваться плодами переговоров. Бывший глава делегации Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон выразил беспокойство в связи с тем, что Северная Корея и некоторые другие страны могут сделать вывод, будто можно добиться от Америки политических уступок, взяв американцев в заложники, а затем отпустив их. Особенность ситуации в том, что хотя в официальных заявлениях Белого дома подчеркивается, мол, Билл Клинтон – частное лицо, однако бывший президент непосредственно связан с нынешним правительством Соединенных Штатов, будучи мужем госсекретаря. Неужели только ради фотографии с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир помиловал и отпустил журналисток? Говорят, Билл Клинтон извинился за переход журналисток через границу. Находящаяся в поездке по странам Африки госсекретарь Хиллари Клинтон ответила на этот вопрос. Неправда, такого не было. Мы много сделали для того, чтобы добиться освобождения двух журналисток, но всегда рассматривали эту задачу абсолютно вне связи с нашими усилиями по возвращению Северной Кореи за стол переговоров, которые должны привести к договоренности о полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Хиллари Клинтон назвала миссию своего мужа чисто гуманитарной и заявила, что не рассчитывает на прорыв в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном лишь в результате того, что режим Северной Кореи отпустил двух журналисток. В то же время она выразила надежду, что Северная Корея возобновит переговоры с группой из шести государств. Она также сообщила, что именно северокорейская сторона предложила направить в Пхеньян Билла Клинтона. Хотя и Билл Клинтон, и госсекретарь Хиллари Клинтон утверждают, что бывший президент Соединенных Штатов не доставил Ким Чен Иру никакого послания от нынешнего президента Соединенных Штатов Обамы, северокорейское руководство настаивает на том, что Билл Клинтон не только передал послание от Обамы, но и обсуждал с Ким Чен Иром целый ряд проблем, включая проблему северокорейских ядерных испытаний. Впрочем, северокорейская пропаганда не раз выдавала желаемое за действительное. Значит, скорее можно верить утверждениям Вашингтона? Еще рано судить об этом, говорит эксперт из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни. Естественно, что администрация Обамы и Билл Клинтон отрицают это. И пока нет оснований им не верить, поскольку нет доказательств, что правительство Соединенных Штатов пошло на какие-то уступки северокорейскому режиму. Тем не менее, можно предполагать, что удачно завершившиеся переговоры об освобождении двух журналисток могут стать предпосылкой для дальнейших американо-северокорейских отношений. Понятно, что прибытию Билла Клинтона в Пхеньян предшествовала серьезная подготовка. Бывший президент действовал не в вакууме и не по собственному усмотрению. И хотя нет никаких доказательств, что Билл Клинтон прибыл в Северную Корею не с пустыми руками, думается, у него все же были с собой какие-то козыри. Можно ли ожидать теперь возобновления переговоров с Пхеньяном? Почему же нет? Судя по шуму в прессе, устроенному вокруг успеха Билла Клинтона, можно ожидать, что история будет иметь продолжение. В частности, Билл Клинтон, возможно, нашел для себя работу специального посланника по особым поручениям. Если ему удалось содействовать освобождению американок в Северной Корее, не исключено, что следующей его задачей станут переговоры с Ираном об освобождении троих американцев, арестованных за незаконное проникновение на территорию Ирана из Ирака. Возможно, президент Обама нашел в Клинтоне совершенно новые возможности для своей дипломатии. Ирония состоит в том, что Билл Клинтон, как частное лицо, может делать то, чего не может делать его жена, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, поскольку она официальное лицо, член правительства Соединенных Штатов. Билл Клинтон непотопляем, он опять поднялся. Удивительный человек. И хотя я никогда не был среди его поклонников, должен признать положительный результат его действий. Освобождение двух журналисток было главной задачей, и эту задачу Билл Клинтон выполнил. Бывший полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН, а ныне губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон считает, что в выигрыше оказались и Соединенные Штаты, и Северная Корея. Америка вернула своих двух граждан домой, а Северная Корея, используя заложников, сумела заполучить на своей территории Билла Клинтона, хотя и бывшего, но все же президента Соединенных Штатов. Это позволило северокорейской пропаганде продемонстрировать миру, что Ким Чен Ир, во-первых, не такой плохой человек, а во-вторых, рассеять слухи о тяжелой болезни главы государства. Еще одна важная деталь, ставшая известной – беседа Клинтона и Ким Чен Ира длилась 3,5 часа. Это говорит и о состоянии здоровья северокорейского лидера, и о важности обсуждавшихся вопросов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну а главным героем второй части рубрики «Сегодня в Америке» в конце этого часа станет как раз супруга Билла Клинтона, госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая сегодня отправилась в 11-дневную поездку по странам Африки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к российским новостям. Новостям главным за сегодняшний день. В студии со мной моя коллега Евгения Назарец. И мы узнаем, какие события станут центральными в следующих информационных программах «Время свободы» сегодня, 6 августа. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем слушателям. Конечно, в «Свободе в полдень» и в следующих информационных программах «Радио Свобода» мы будем рассказывать о сегодняшних акциях протеста на АвтоВАЗе. В частности, наш корреспондент обратит внимание на дискуссию, которая пройдет в Москве. Это будет дискуссия под названием «Российский автопром спасать или банкротить?». Сходный вопрос сегодня задаете слушателям, насколько я понимаю.
Это актуальный вопрос, Евгения.
Да. Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения примет участие в дискуссии. Также Организация автомобилистов «Свобода выбора», некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России», ну и представители Федерации независимых профсоюзов. Ну вот это то, что касается автопрома и его проблем. Эта тема сегодня, можно сказать, будет центральной в информационных программах. Кроме того, в «Свободе в полдень» наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий расскажет о весьма спорном событии. Велосипедисты из Украины едут через юг Польши в немецкий Мюнхен, чтобы почтить память Степана Бандеры, убитого в этом городе в 59-м году. На пути к Мюнхену участники марафона, кроме украинских городов, проедут Краков, Освенцим, Братиславу и Вену. Ну вот в Польше, если это все воспринимают многие очень негативно, в силу того, что там имя Бандеры связывают с этническими чистками, в результате которых в 43-44 годах погибло до 100 тысяч человек, то украинцы считают его героем, и более того, в этом велопробеге участвуют дети, и это особенно циничным кажется польским гражданам, многим, особенно духовенству. А вот, повторюсь, на Украине считают Степана Бандеру героем, и даже депутаты Законодательного совета Тернополя на Западной Украине предложили руководству страны присвоить лидеру организации украинских националистов, именно эту организацию возглавлял Бандера, звание Героя Украины. Ну вот репортаж о том, как едут дети-велосипедисты в память о Бандере по Польше, Алексей Диковицкий сегодня нам преподнесет. Общественная палата сегодня снова в Россию займется проблемой черкизовского рынка. В частности, члены общественной палаты обсудят перспективы развития альтернативных торговых площадей. Отметим, что уже появилась информация о том, что фирма, принадлежащая израильскому бизнесмену, российского происхождения собирается строить новый китайский рынок в Люберецком районе. Ну и последняя тема свиного, простите, теперь это не принято так говорить, гриппа H1N1 в России тоже сегодня будет задета в программах «Радио Свобода».
Спасибо, это была Евгения Назарец, она проведет следующую информационную программу в нашем эфире «Свободу в полдень». Ну, акции протеста на АвтоВАЗе сегодня действительно в центре нашего внимания, но есть города в России, где ситуация еще не дошла до пика кризисов. Это Челябинская область. Здесь, в Кургане, пока только начались акции протеста против массовых задержек зарплаты. И с начала недели рабочие нескольких предприятий Кургана устраивают в центре города пикет. Но если ситуация в ближайшие дни не изменится, уже в эту пятницу они планируют начать бессрочную голодовку. О том, как развивается ситуация здесь, в Челябинской области, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
В эпицентре скандальной ситуации сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». По мнению главы независимого профсоюза «Защита» Виктора Воденникова, это предприятие, акционером которого была и городская администрация, создали лишь для того, чтобы купить дорогие и не очень качественные автобусы производства местного завода. Городской бюджет как мог помогал предприятию, но убытки были слишком серьезными, говорит Виктор Воденников.
2006 год был закончен с убытками, 2007 год с огромными убытками. Было уже из городского бюджета около 100 миллионов рублей закачано в это предприятие безвозмездно, чтобы покрыть убытки этого предприятия. 2008 год был закончен с катастрофой. Опять из городского бюджета наши чиновники администрации города при попустительстве послушного большинства городской думы опять закачали туда около 100 миллионов рублей. В результате в начале 2009 года предприятие пришло к своему закономерному финалу.
Регион «Автотранс Курган» потерял весь свой автопарк, взятый в лизинг, сократил около 1000 человек сотрудников, не выплатил пособия и долги по зарплате за 3 месяца, в среднем по 40 тысяч рублей каждому. Были уже и выигранные суды, и обращения к приставам, в прокуратуру, губернатору Богомолову, но результата как не было, так и нет. На сей раз рабочие решились на пикет. Первый прошел в понедельник, 3 августа, следующий во вторник. Власти проявляют спокойствие, к пикетчикам никто не вышел. Правда, разрешение на пикет в пятницу не выдали. Но люди все равно выйдут на центральную площадь города и будут голодать, рассказывает глава независимого профсоюза «Защита» Виктор Воденников.
На пятницу была заявка, уведомление подано на пикет, там же на площади категорически в этой заявке отказано под предлогом, что там будут строиться якобы сцены для праздного дня города и так далее. На самом деле площадь очень большая, это центральная в Кургане, всем бы места хватило. Но люди в любом случае все равно выйдут на площадь, им все равно абсолютно где голодать, на площади или в милиции.
Еще одно проблемное предприятие Кургана – ОАО «Промстрой». Там тоже не выплачивают заработную плату, не хотят вести переговоры с независимым профсоюзом, а самых активных его деятелей пытались уволить. В пятницу несколько рабочих предприятия тоже намерены начать голодовку, говорит один из сотрудников Алексей Васильев.
Люди сидят сейчас, бастуют. Они готовы выйти на голодовку. То есть голодовка, мы ее объявляем безвременной, то есть до полного погашения задолженности по заработной плате. На данный момент я могу гарантированно сказать, что 8 человек сядет голодать прямо в управлении ОАО «Промстрой».
По словам Виктора Воденникова, в Кургане немало и других предприятий, на которых ситуация близка к критической. Среди них Курганский завод колесных тягачей «Русич», автобусный завод «Курган-Стальмост» «Киммаш». Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Я приношу извинения всем жителям Кургана. Конечно же, речь идет о событиях в Курганской области, ну а наш корреспондент в Челябинской области Александр Валиев будет следить за развитием этой ситуации. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:30. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим и вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира – ситуации в Тольятти, где сегодня пройдет массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны в преддверии годовщины российско-грузинского конфликта. Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын заявил, что Грузия наращивает боевой потенциал. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Президент США Барак Обама призвал Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия, если КНДР хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Как сообщает BBC, он выступил спустя несколько часов после возвращения из Северной Кореи двух американских журналисток и экс-президента Билла Клинтона. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию. В центре внимания на переговорах Путина с турецким руководством будут вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь в области энергетики. США выделят Организации Объединенных Наций более $2 миллиардов на поддержание миротворческих миссий. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня с президентом Сомали шейхом Шарифом Ахмедом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы освободить политзаключенных, в том числе лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Тихом океане у островов Тонга затонул пассажирский паром, на борту которого были 75 человек. Более 40 человек удалось спасти, 33 считаются пропавшими без вести. Венесуэла закупит несколько десятков российских танков, сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной нашей сегодняшней теме. Сегодня в Тольятти днем пройдет массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Они протестуют против остановки конвейера, в результате которого их зарплата уже сократилась, против перехода на сдельную оплату труда с сентября, в результате которого она еще больше сократится, ну и против возможных увольнений. О ситуации в городе рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Весь город обклеен листовками о том, что сегодня в 11 утра на площади перед Дворцом культуры и техники ВАЗа пройдет митинг рабочих Волжского автозавода. Организатор митинга – независимый профсоюз рабочих автоваза «Единство». Рабочие намерены потребовать улучшения условий труда, поясняет лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Мы набираем еще больше протестный электорат. Сейчас вот разные слухи ходят. Готовятся провокации на митинге. Там, кто будет готовить провокации, неизвестно. То ли власть, ну, не знаю, власти выгодны или нет. Но, во всяком случае, мы будем по мере своих возможностей предотвращать эти провокации. Здесь цель носит митинга мирный, без всяких там эксцессов, чтобы только заявить. Но важно, чтобы пришло много людей. Именно количество людей определяет решительность и готовность. В октябре месяце мы проведем, возможно, еще один митинг такой, если не решат наши проблемы власти страны.
В заявке, поданной в мэрию независимым профсоюзом «Единство», сказано, что в митинге примут участие 500 рабочих. В Тольятти пока нет революционной ситуации, хотя рабочие «АвтоВАЗа» очень недовольны остановкой заводского конвейера, поясняет депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Вообще, здесь многое зависит от выдержки, которую будет проявлять представитель федеральных структур. Но как историк я могу напомнить, что революция 17-го года началась, в общем-то, не самой большой очереди женщин за хлебом, которые стояли в Петрограде. Поэтому, в принципе, даже небольшая акция протеста, которая будет, скажем так, подавляться какими-то силовыми методами, может работать в качестве детонатора для города, в котором очень напряженная обстановка и, конечно, люди очень озлоблены. Я надеюсь, никаких акций, скажем так, по тому, чтобы предотвратить возможность заводчан протестовать и высказывать свои требования, власти применять не будут. В общем-то, конечно, говорить о том, что в Тольятти сложилась революционная ситуация, наверное, это, по крайней мере, не очень правильно. Но в то же время действия властей, мне кажется, не очень продуманные. Мне кажется, необходимо в первую очередь выстраивать диалог, в том числе и с независимыми профсоюзами, и искать какие-то, ну скажем, мирные пути разрешения конфликта, тем более, что этот конфликт носит сугубо экономический, а не политический характер.
Члены независимого профсоюза «Единство» надеются, что им удастся на митинге протеста убедить руководство Волжского автозавода обратить внимание на проблемы простых рабочих. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Нужно ли спасать российский автопром? Мы ждем ваших мнений по этому поводу. Сегодня в нашей программе продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. Это бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. Спасать, конечно, нужно, хоть власти у нас и безголовые, но люди-то не безрукие. Столько народу выбросить на улицу. Это что, надо дожидаться новых новочеркасков? Они вполне скоро последуют, считают наши слушатели Майоровы. Спасать, конечно, надо, причем не столько автопром, сколько Россию, а тех, кто довел ее до такого состояния, следует поставить к стенке. Такое вот радикальное мнение нашего слушателя Ивана. Не нужно спасать «Жигули», нужно срочно спасать от питерского десанта всю Россию, иначе дело запахнет керосином, считает Степан. Есть несколько сообщений с нашего сайта www.svobodanews.ru, где тоже можно оставлять свое мнение. «Автопром спасает уже без малого 20 лет», пишет Владимир из Санкт-Петербурга. А результат? Денег вбухали столько, что на них можно можно было бы купить какой-нибудь автоконцерн в Европе или Японии и уже с помощью их технологий и на базе ВАЗа выпускать достойные, недорогие современные автомобили для всей России и на экспорт. Нужно ли спасать российский автопром? Сейчас мы рассчитываем услышать ответ на этот вопрос от наших слушателей. С нами на связи Петр из Москвы. Доброе утро, Петр.
Доброе утро. У меня короткая реплика. Все-таки революция 17-го года, хоть и там и были бунты хлебные, но началась она с силового захвата властью Временным комитетом Государственной Думы и верхушкой российской армии низвержения Николая II. Вот. А до этого было десятилетие. Конечно, спасать нужно, оно и слово-то такое «спасать». Спасать нужно всегда. Но вот вопрос был у уважаемой госпожи Качкаевой Игорь Юргенс. Что он сказал? Что за время правления Путина, президентского и премьерского, ВВП вырос в два раза. Ну, то есть все отлично у нас. А где же тогда наше машиностроение, в том числе для автомобилестроения, авиастроение, медицинская промышленность? Ну, тут до бесконечности можно все это продолжать. Вопрос комплексный, почему так проводились реформы, почему они носили идеологический характер. А спасать надо, может быть, прежде всего людей, переоборудовать. Почему Корее все удалось, почему Японии все удалось, почему у нас ничего не удается, почему Китаю удается. Вот в чем вопрос. Что делать на Руси? Что делать? Спасибо.
Спасибо, Петр. Ну вот с тем, что надо подумать, конечно, о людях, даже и неважно, какое решение относительно АвтоВАЗ будет принято, какая судьба ждет завод, но что будет с людьми, которые на нем работают, это, собственно, главный вопрос и есть. Еще один слушатель с нами на связи, Иван из Москвы тоже. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро.
Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что такие вот локальные решения каких-либо проблем, в частности, проблемы ВАЗа, они совершенно бесперспективны в условиях нашей России. Надо комплексно переоборудовать, переустраивать все переустройство России, но при нынешнем руководстве это сделать невозможно, потому что по своим моральным и деловым качествам оно способно только превращаться за счет России, как раковая опухоль. И таких людей, например, как Ходорковский, который мог эту проблему решить, держит по существу в пожизненном заключении. Вот такое решение. Спасибо.
Спасибо, Иван. Еще один звонок у нас с Кавказа, из Дагестана. Нам дозвонился Магомед. Здравствуйте, Магомед.
Доброе утро.
Доброе утро. Нужно ли спасать российский автопром?
До этого покойника давно уже похоронить. Имел, как говорится, несчастье иметь этот автомобиль. И от него и столько бед. Его на самом деле за эти деньги можно было много чего сделать в России. Так что я буду краток. Это, как его, автопром в России нет, и его пора. Вот, так как есть мировые лидеры в этом, и, наверное, все-таки лучше им предоставить это делать автомобилем.
Спасибо, Магомед. Ну вот покойником называет АвтоВАЗ и один из читателей нашего сайта, Борис Павлович из Новочеркасска, как раз пишет, что от кого и для чего спасать российский автопром? Покойник скорее мертв, чем жив, а все деньги ушли на пышную панихиду. Еще один звонок. Борис из Москвы. Доброе утро, Борис.
Спасибо. Я напоминаю, когда Лужков, наш мэр, попытался завод Ленинского комсомола, ЗИЛ, он говорил, мы обязательно все это построим. Но надо сказать о том, что сейчас в России установилась такая форма капитализма 19 века. Самые начальные, самые, не производительные части. И Барак Обама как раз говорил о том, что будущее человечества, именно Китай, который сумел запрогнозировать будущее, спланировать будущее и ввести элементы рыночной экономики. Сейчас у нас чудовищные контрасты социальные. У нас фактически вся промышленность разгромлена. Она находится у олигархов. Вот Лужков с Батуриной или другие слои чиновничества. Все у них. Все схвачено. Это такая форма капитала, от которой необходимо уходить.
Борис, ну а что делать с АвтоВАЗом?
Что касается нашего, я сейчас не могу сказать, потому что разгромлено все. Авиационное строение, машиностроение. Мы с 30 по 40 год пробежали 100 лет. Сейчас за 20 лет мы отброшены на 50-60 лет назад.
Спасибо, поэтому Борис. Вы констатируете факт, а рецепта, ответа, я так понимаю, у вас нету. Ну что ж, продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. Нужно ли спасать российский автопром? Сегодня, напомню, в Тольятти пройдет большой митинг рабочих АвтоВАЗа. И мы ждем ваших звонков в прямой эфир в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, что интересного сегодня в российских газетах. В студию ко мне пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Она уже успела посмотреть и первые полосы, и самые интересные публикации. Давайте коротко, Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Коротко расскажем, на что сегодня имеет смысл обратить внимание.
Во-первых, очень много публикаций о завершении украинской миссии патриарха Кирилла. В частности, газета «Время новостей» публикует на первой полосе материала заглавный «Крестовый подход». Госзаказник проверит, это газета «Известия», тоже центральная публикация. Вчера Дмитрий Медведев дал поручение главе Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву принять меры по обеспечению достоверности информации, размещаемой на официальном сайте закупки.gov.ru. Генпрокурору Юрию Чайке поручено обеспечить надзор за соблюдением законодательству в сфере размещения заказов. Ну и вот в газете «Известия» еще есть публикация «Топ-топ-менеджера», она озаглавлена. Это вот, может быть, на тему того, о чем мы разговариваем с нашими слушателями. Вроде бы рецепт найден для руководителей отечественного автопрома. Это вот такие вот автомобили, которые называются «Топ-топ» или «Дрындуль». Это самоделки, которые в неком селе Татарский Сайман в каждом дворе существуют и практически очень успешно. Так что вот, может быть, вот туда обратиться.
Широкая улыбка расплылась в моем лице. Жалко, что не сопровождена эта статья фотографиями.
А может быть, есть на пятой полосе. Но сейчас мы не будем терять на это время. «Южный поток» отольется Турции. Это газета «Коммерсант». Сегодня в Анкаре «Газпрому» обещают дать доступ к турецким территориальным водам для строительства газопровода «Южный поток». России обеспечили судебное присутствие. Это, опять же, «Коммерсант». На эту же тему независимо газета «Спецсуд для служителей Фемиды». Речь идет о том, что в России создается новый судебный орган, дисциплинарное судебное присутствие. Оно будет вместо Верховного суда рассматривать жалобы на лишение судей полномочий за совершение ими дисциплинарных проступков. Хороший еще заголовок в «Коммерсанте» – чрезвычайно просроченный посол. Это о том, что Михаилу Зурабову на Украине дадут агреман, он вроде бы уже подписан, но не готовы принять от него верительные грамоты. Так что не исключено, что посол России отправится в эту страну уже после выборов. Социальное недовольство охлаждают горячей водой, сообщает независимая газета. Власти пытаются не допустить роста социальной напряженности превентивными мерами. Ну вот, в частности, работа органов прокуратуры направлена на то, чтобы лишить энергокомпании возможности взыскивать долги незаконными способами. Кассовая борьба. Газета «Ведомости» сообщает издание о том, что по сравнению с прошлым годом доходы политических партий заметно упали. Кризис. Ну вот и игры в кризис. Это уже новые известия. Россияне теперь отказываются от пейнтбола, от боулинга и предпочитают им шашлыки и рыбалку. В этой же газете центральная публикация не держит высоту. Цены на квартиры в России, оказывается, будут снижаться до конца года. Ну, еще тема достаточно громкая. Вчера об этом говорили много. И вот сегодня «Коммерсант» сообщает, Южная Осетия ввела в строй премьера. Главой правительства назначил Вадим Бровцев, как это и предполагалось. Ну, и вглубь по Питерской Юрий Лужков открыл новый тоннель под Ленинградским проспектом, газета «Коммерсант».
Да, это, в этом я уже смог лично убедиться сегодня утром. Спасибо. В студии со мной была Валерия Шабаева. Подробнее о самых интересных публикациях в российских газетах мы поговорим дальше в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия, если Пхеньян хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию, где обсудит вопросы экономического сотрудничества. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 13 копеек, евро 44 рубля 77 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Рубрика «Не только политика», новости и комментарии. Любавические хасиды, представители одного из самых влиятельных течений в современном иудаизме, обратились в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем с просьбой признать праведником народов мира адмирала Вильгельма Канариса, главу нацистской военной разведки Абвера. О возможных последствиях этого шага – неполитический комментарий Юрия Васильева.
Основной мотив просьбы – спасение по приказу Канариса ребе Иосифа Исхака Шнейерсона, одного из наиболее почитаемых духовных лидеров хасидизма. В 1940 году агенты Абвера вывезли ребе Шнейерсона из оккупированной Польши, дав ему возможность выехать из Европы в Америку. Именно поэтому хасиды полагают, что Вильгельм Канарис достоин звания «праведника народов мира» – статуса, присваиваемого не еврею, спасшему во время Холокоста хотя бы одного еврея. Любавические хасиды – одно из самых влиятельных течений в современном иудаизме. Авторитет и опыт Яд Вашема в изучении и систематизации итогов Холокоста не сравним ни с чем. Перед двумя более чем уважаемыми организациями очередная теорема этики. Новая, небывалая. Адмирал Канарис, вне всяких пропагандистских клише, один из высших функционеров режима, уничтожившего 6 миллионов соплеменников ребе Шнейерсона, именем которого любавические хасиды просят за Канариса Яд Вашем. Режима, коллективная ответственность которого признана и в Нюрнберге, и в самом Израиле, на процессе по делу Адольфа Эйхмана. Да, Канарис спас ребе Шнейерсона. Да, Канарис стал участником заговора против Гитлера в 1944 и поплатился за это жизнью в 1945. Однако именно процесс романтизации переворота полковника Штауфенберга, его недавней вершиной стал голливудский кинофильм «Операция Валькирия» с Томом Крузом в главной роли, пожалуй, именно этот процесс стал одной из главных причин, по которой вопрос о праведнике Канариса смог появиться в контексте, отличном от скверного анекдота. Никто из авторов романтической версии не вспоминает о том, что Штауфенберг и его соратники менее всего желали демонтировать нацизм, менять флаг со свастикой и основы человеконенавистнической идеологии режима, упразднять концлагеря и газовые камеры. Их основное намерение – ослабить бремя войны, легшее на Германию. Заключить сепаратный мир с одним из противников, с тем, чтобы продолжить Вторую мировую на Восточном фронте, во имя все той же Германии, во имя все того же Третьего Рейха. К самой трагедии евреев факт возможного наделения Канариса статусом праведника прямого отношения как не имел, так и не будет иметь. Но если такое все же произойдет, то с этого момента в силу вступит другая история. Совсем другого Холокоста. И, конечно, совсем другого смысла понятия «праведник народов мира», священного для многих и многих людей, вне зависимости от их национальной принадлежности.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас еще один репортаж о ситуации в российских городах. При Ангарии рискует остаться без собственной соли, а сотрудники двух предприятий по добыче и переработке этого сырья без работы. В городе Усолье-Сибирское действует комбинат «Сибсоль». Предприятие это не градообразующее, в отличие от других, но устроиться на работу его сокращенные из-за кризиса сотрудники не могут. С мая люди стоят на учете в центре занятости. А те, кто остался работать на заводе, находится в полном неведении относительно его дальнейшей судьбы, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Перевалова.
С марта этого года, когда сменился собственник комбината, новое руководство ни разу не проводило собрания с сотрудниками. Рядовые рабочие не знают директорат в лицо. Но и для тех, кто занимает руководящие посты и находится ближе к высокому начальству, будущее Сибсоли тоже не ясно. С одной стороны, им говорят о модернизации производства, с другой проводят сокращение работников. О ситуации на комбинате нам рассказала Людмила. Имя вымышленное. Женщина в данный момент работает на предприятии, а потому просила имени и должности своей не называть.
Мы строительный участок тоже с них сократили. До 13 числа работают, люди уходят. Дальше сказали, опять будут до других цеха еще браться сокращать. Автобусы отменили у нас, теперь нас никто не возит на работу. Сами все забираются. Еще хотят перевести народ, короче. 8-часовой рабочий день, график трехсменный. Там вообще до 12 ночи смены. И вот люди сейчас вообще все в панике. Как добираться, как будут ходить, никто нас ничего не слушает.
По словам Людмилы, если раньше за смену они выпускали 250 тонн соли, то теперь только 70. Новое руководство дало распоряжение – соль грузить только в вагоны. Куда она уходит, никто из старых работников завода не знает. А на машины отпускать продукцию им категорически запретили. Как следствие, без соли остались крупные пищевые предприятия региона. В их числе Иркутский хлебозавод. 15 лет они покупали солевой рассол в Усолье. С мая поставки прекратились. Новое руководство комбината переадресовывает все вопросы в Оренбург, в компанию «Руссоль Трейдинг», которая купила «Сибсоль», но там молчат. У чиновников, предпринимателей и рядовых иркутян складывается мнение, что комбинат просто хотят закрыть. Но как не допустить этого, говорит генеральный директор Иркутского хлебозавода Сергей Каракич.
Я думаю, что нужно таким образом поступать, чтобы предприятие это осталось. Или в собственности государства, все-таки даже акционировавшись. Либо собственник должен быть социально ориентированным. Мы сегодня говорим о развитии малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня говорим о развитии мелкого бизнеса. И мы говорим о том, надо вложить деньги, надо развивать. Да здесь ничего вкладывать надо. Надо сохранять то, что было.
Сами комбинатовцы, находясь в неведении, никаких действий, чтобы прояснить ситуацию, высказать новому собственнику свое недовольство, не предпринимают. Еще 5 лет назад они и подумать не могли о таком повороте событий. Тогда на комбинате работали 850 сотрудников. Зарплата была в 3 раза выше, чем в среднем по городу. Руководил предприятием бывший мэр Усолья Сибирского Леонид Белобородов. Леонид Петрович такое поведение работников Сибсоли объясняет их особым менталитетом.
Усолье, по-моему, единственный город, где удивительные коллективы на заводах. Вот на заводе горного оборудования. Вот и хоть плеткой бей, как в цыганском этом сериале, молчат. На свой заводе и там могут сплетни такие в коллективе пройти, но преданные все соль заводу до конца.
Решить проблему пытаются чиновники Министерства сельского хозяйства Иркутской области, но пока безрезультатно. Руководство и собственники комбината отказываются с ними общаться. В таком же положении, как комбинат «Сибсоль», может оказаться и второй солерудник при ангаре – «Терецкий». Предприятие находится в тяжелой ситуации, и его акции выставлены на торги. Единственным претендентом на его покупку была все та же оренбургская компания «Руссоль Трейдинг», но сделки не состоялось. Эксперты уверены, что поведение собственника усольского солезавода может говорить только об одном – комбинат хотят закрыть. Есть опасения, что то же самое произойдет и с «Терецким» солерудником, когда его все-таки купят. Тогда сотни безработных будут искать, куда бы трудоустроиться, а сотни тысяч жителей Приангарья покупать оренбургскую соль. Для Радио Свобода, Екатерина Вертинская, Иркутская область.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». В первой мы рассказали о триумфальной миссии Билла Клинтона в Северной Корее, а его супруга, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, сегодня отправилась в 11-дневную поездку по 7 странам Африки, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Первую остановку на своем африканском маршруте Хиллари Клинтон сделала в Кении. В среду она выступила в Найроби на открытии Американо-Африканского торгово-экономического форума. Основной тезис ее обращения к представителям почти 40 африканских стран состоял в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать развитие их экономики. Мы верим в перспективы Африки. Мы заинтересованы в будущем Африки, и мы будем партнерами с народом Африки.
Мы будем партнерами с народом Африки.
Торгово-экономический форум в столице Кении – плод усилий Соединенных Штатов по созданию доступа африканских бизнесменов к американским рынкам. Представители Госдепартамента подчеркивают, что поездка Хиллари Клинтон, как и недавний визит Барака Обамы в Гану, свидетельство того, что африканский континент привлекает внимание нынешней администрации на самом раннем этапе ее правления по сравнению с предыдущими администрациями США. Хиллари Клинтон хорошо известна как политик, активно выступающий за развитие экономики и здравоохранения, за борьбу с бедностью и против насилия над женщинами. В странах Африки, расположенных южнее Сахары, все эти проблемы выглядят наиболее выпукло. Американский журнал Newsweek попытался проанализировать ситуацию во всех 7 странах по пути следования Клинтон – Кении, ЮАР, Анголе, Демократической Республике Конго, Нигерии, Либерии и Кабо-Верде. Журнал отмечает, что практически каждая из этих стран в той или иной степени увязла в экономической отсталости, нищете, коррупции, во внутренних распрях и гражданских беспорядках. В этой связи Newsweek задается вопросом, насколько реальную почву имеют под собой заверения администрации Обамы о включении Африки в число своих внешнеполитических приоритетов. Этот же вопрос я задал Мариану Тупи, аналитику Центра глобальной свободы и процветания Вашингтонского института Катона. Я не думаю, что Африка в действительности занимает очень высокое положение в списке внешнеполитических приоритетов США. Учитывая, что экономика стран Африки в глобальном масштабе не играет особо большой роли, я бы не стал ожидать скорого продвижения Африки вверх этого списка. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с Африкой, за которыми Соединенные Штаты должны следить очень пристально. В частности, стремление Китая закрепить в Африке свое присутствие. Другой момент – распространение воинствующего исламизма на Африканском роге. И, разумеется, очень важным аспектом продолжает оставаться нефть. Необходимо сохранить стабильность поставок нефти из таких стран, как Нигерия, которые испытывают существенные трудности в связи с деятельностью на юге страны антиправительственной вооруженной группировки «Движение за освобождение дельты реки Нигер». Я предполагаю, что Хиллари Клинтон хочет из первых рук узнать побольше о ситуации в этом регионе. Но на данном этапе динамика отношений между США и африканскими странами совершенно несопоставима с тем, какой интерес США проявляет к Ближнему Востоку, Европейскому Союзу и России. Вы упомянули рост экономического влияния Китая в Африке. Насколько это влияние сталкивается с интересами Соединенных Штатов? Я уже сказал, что Америка будет следить за попытками Китая закрепить свои экономические позиции в Африке. Но это не значит, что США обязательно должны рассматривать китайское присутствие в Африке в контексте игры с нулевым исходом. Наоборот, проникновение Китая в Африку может быть полезным для Соединенных Штатов. Если Китаю удастся улучшить функционирование экономики ряда африканских стран путем улучшения их инфраструктуры, если китайцы преуспеют, к примеру, в увеличении добычи нефти или других минеральных ресурсов в Африке и поставки их на мировые рынки, это будет хорошо для США. Не думаю, что сейчас Вашингтон должен проявлять излишнюю озабоченность активностью Китая в Африке, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Мариан Тупи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут в следующем часе. Владимир Путин, премьер-министр России, сегодня прибывает с визитом в Турцию. Это одно из главных политических событий дня, и главными темами его переговоров в Турции будут энергетические проекты. В первую очередь Россия будет агитировать Турцию за проект газопровода «Южный поток», а Турция, напомню, уже участвует в проекте «Набукко». Газопровод этот проходит не через территорию России. Кроме этого, быть ли Риге вторым Лас-Вегасом? По мнению нового мэра Риги Нила Ушакова, в этом городе следует расширить сеть казино и привлечь игроков из Российской Федерации, где азартные игры теперь запрещены, а российские горные зоны, предусмотренные законом, все еще не построены. Ну и, конечно, вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня в Тольятти на АвтоВАЗе состоится массовый митинг протеста рабочих. Нужно ли спасать российский автопром? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Ждем ваших сообщений и звоните нам в прямой эфир.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мэр латвийской столицы хочет превратить Ригу в маленький Лас-Вегас, переманив игроков из России.
Комментарии экспертов.
Журналист Анатолий Стрелиный о том, чего добился патриарх Кирилл на Украине.
В блогах Свободы.
Почему общество закрывает глаза на проблему детской проституции?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».